Сегодня мы продолжаем нашу беседу с военным священником отцом Владимиром Первушиным. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословение Господне на вас.
«Вера без дел мертва» — так называлась наша прошлая программа. И вы знаете, сегодня мне вновь, это мое такое сейчас уже часто встречающееся слово «вновь», хочется говорить о молодом поколении. То есть сейчас очень часто звучит мысль, что все, что сейчас происходит в мире, в нашей стране, в России, это все делается для того, чтобы наше молодое поколение жило спокойно и счастливо. То есть это как бы одна мысль. То есть это все делается ради будущих наших детей, внуков.
Ну, это вывеска такая.
Да. С другой стороны, есть еще такой момент, что, как Господь говорит, Россия без Бога ни Богородице, ни Христу не нужна. Это как бы вторая мысль. Да. Но мы тоже эту мысль...
Мы в прошлый раз говорили об образовании, что у нас образования нет. Есть передача знаний, передача трудовых навыков. Если мы говорим о высшем, да, о высшей школе, то это уже передача профессиональных компетенций.
Так вот.
А образования нет. То есть так, создание образа Божьего в человеке.
Я с вами совершенно согласна.
Как такового нет.
Здесь речь как раз вот о молодом поколении, вот именно о нем, потому что вот эти все испытания мы как бы хлебнем все. И вот как вы сказали совершенно сейчас точно перед началом эфира, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное.
Да.
Вот сейчас давайте...
Это не я сказал.
Да, это Евангелие нам говорит. И я хотела бы конкретно перейти вот к таковым самым делам. Вот глядя на сегодняшнее молодое поколение, вот что мне в первую очередь бросается в глаза, это то, что сегодня среди молодежи очень много курящих, молодых людей, которые, ну, как мы очень часто слышим, что они курят вейп, да, что это вот такое очень распространенное. Мы это видим повсеместно, мы это видим в парках гуляющих девушек, мы видим это на остановках, и особенно много курят девушки.
Модно сейчас, да.
Вот. И думается здесь вот о чем. Можно даже вам тоже вспомнить и свою юность, и я могу что-то вспомнить из своей молодости. Но вот глядя на них сегодняшних, ты понимаешь, а почему они это делают? А для чего они это делают? Не только, это же ведь не только модно, просто, а это говорит в первую очередь, батюшка, о том, что у них кошки скребут на душе, что у них очень плохое вот это вот внутреннее духовное состояние. Почему они все в телефонах? Почему они не могут ни на минуту жить, не могут расстаться без электронных устройств? А сейчас вот уже вот эти вот всякие электронные сигареты. То есть вот она, внутренняя духовная жизнь, в кавычках, нашего молодого поколения.
Ну, это не только вейп, там тут же и напитки всякие алкогольные,
да, про
и прочее. Это все в некой такой совокупности. То есть подросток растет, ему нужно ощущать себя взрослым. То есть если у него закрепилось такое понимание, что папа с мамой запрещают, тебе нельзя, потому что ты маленький. Соответственно, логика. Я делаю так, потому что я большой. И вот и курит, и пьет ребенок, сам не понимая, что взрослость совершенно не в другом. Взрослость в первую очередь в ответственности. Если человек может взять на себя ответственность, он взрослый. Если ответственности нет, то о какой взрослости может идти речь? То есть это просто курящий и пьющий ребенок, и не более того. Вот в этом проблема. И может быть вот эти вот противоречия все заставляют ребенка и бежать вот эти в телефоны, там, в интернет, еще там куда-то, так, голову в песок засунуть куда-то.
То есть вы
не видите этих противоречий.
Вы, батюшка, считаете, что уход молодежи вот, ну, как бы вот в эти в электронные средства?
В том числе.
Да, в курение.
Это еще Геннадий Шичко называл так алкогольная программа. То есть как ребенок программируется вот на все эти зависимости.
Я знаю. Вот. Ему достаточно просто увидеть хотя бы, да, в семье бутылочку один раз в жизни в очень маленьком возрасте.
А почему ему не дают пить? Да. Потому что ты маленький еще.
И вот эта бутылочка, она у него будет перед глазами всю жизнь стоять. Он ее только в детстве увидел где-то, или в своей семье, или в чужой. И все.
Просто как обязательный атрибут взрослой жизни.
Так вот, вот эта вот работа над ошибками, как мы можем этому противостоять? Или Господь все-таки сам сделает эту свою работу вот в нашей сегодняшней ситуации?
Ну, самое лучшее – это свой личный пример. Начать с себя. То есть личное покаяние должно быть. Потом уже будем детей к покаянию призывать. Сами изменимся. Как мы Священное Писание читаем? Просто отвлеченно, как любую другую книгу художественную. Вот как мы читаем художественную книгу? То есть мы обязательно сопереживаем кому-то, да? Какому-то герою этой книги, да? Ну или кто не имеет навыка к чтению книг, можно сказать, художественный фильм смотрит, обязательно кому-то герою сопереживает. То есть проецировать его на себя. Ставить себя на его место, да? Как этот... Эрнест Хемингуэй говорит, что самая лучшая книга – это та, прочитав которую, ты говоришь, что эта история произошла с тобой, да? То есть мы обязательно, такая проекция у нас есть. А если мы говорим про Священное Писание, то тут не так все работает. Мы должны проецировать на всех персонажей. Не только на положительных, но и отрицательных тоже. То есть Иуду мы тоже должны в себе искать, рассматривать. Ирода мы тоже должны в себе рассматривать. Не только вот хороших, не только им сопереживать как-то, не только положительным героям. Вот это вот немножечко разное чтение должно быть. Иначе мы упустим очень важные моменты истины. То есть Евангелие говорит об истине, а книги немножечко о другом, обычной, художественной. Вот как мы читаем Священное Писание? Внимательно? Или нет? Вот хотя бы с этого начать, чтобы... Дух Божий с тобой разговаривал, когда читаешь Священное Писание. Чтобы совесть тебе говорила, что это тебе говорит Господь. А не просто так, вот какие-то вот истории древние, истории там из древнего Израиля, там, или там история вот этих учеников Иисуса Христа. Ну, если это как-то не про меня, да. Это все про тебя. Каждая строчка про тебя. Когда начнешь так читать, увидишь много, и о себе много узнаешь. И вот эта маска, про которую мы говорили, быстрее сорвется. Потому что вдруг обнаружится, что Иуда, это я. И это правильное поведение. Когда Христос говорил, один из вас предаст меня, как ученики говорят, не я ли? Не я ли каждый из учеников говорит, вот да и мы так же должны. А не я ли тот самый предатель? Не я ли сегодня вот своей жизнью, своими поступками предаю своих братьев, да? И Бога тоже, и страну свою, и народ свой. Не я ли Иуда, не я ли предатель? Это вопрос должен звучать у каждого. И про Ирода тоже точно так же должны проецировать на себя. То есть, когда вокруг беда, да, Христа распинают, а я что делаю? Пляски устроил с танцами. Развлекаюсь. И жду головы пророка на блюде. Вот каждая строчка, каждый герой мы должны как на себя проецировать, переносить. Именно так и должно читать Священное Писание. А не так поверхностно, как-то так. Даже вот никакого образа в голове не возникло. Просто прочитали и все. Но должны читать так, как будто это разговор с Богом. Вот это и есть правильное чтение Писания. Вот с этого хотя бы начать, например, чтобы православие имело практическое применение. Чтобы мы что-то делали, прочитав, что-то делали, как-то применяли в своей жизни, себя меняли в лучшую сторону. Вот это и есть наша война, битва с нашим личным злом. И это будут дела нашей веры. И когда мы это сделаем, мы можем понять, что мы можем сделать с детьми.
Вот помните, мы с вами в прошлой беседе говорили о том, что каждый на своем рабочем месте угу. должен сделать все.
Да не только на рабочем, на любом месте.
Для победы.
На месте в автобусе тоже.
Ну пусть это тоже будет рабочее место.
Да.
То есть все те места, где ты с чем ты соприкасаешься.
Вся твоя жизнь – это твой боевой пост, на котором ты должен стоять и не пропустить врага, в первую очередь духовного врага.
Вот я от многих слышу людей, которые размышляют таким образом. Это не обязательно, что среди них есть верующие люди. Это просто люди, которые сейчас видно, что они просто боятся, что они находятся в удручении, они в депрессии. Мы вот затрагивали уже и про матерей, которые переживают за своих сыновей. Останавливались на том, что мы должны очень ответственно сейчас вообще подойти к тому, что происходит. И каждый
вообще,
как бы должен...
Вообще ко всему, к делам, к поступкам, к мыслям, к словам, к своим. И так мы должны ответственно к этому относиться.
Батюшка, сейчас вот, особенно, что православный человек конкретно в этой ситуации может вообще сделать?
Который?
В которой сегодня мы находимся с вами. Вот есть у нас какие-то определенные обязанности? Вот я как бы у меня улетучилась мысль, но вот
да,
она как бы возвращается. Сейчас, одну секундочку, возвратилась.
Я
вам скажу, что...
Ну, самое-то главное, оно же не изменилось. Все то же самое. Главная задача – спасти свою душу. Это самая главная задача.
А не просто, спасайся, кто может.
Да, просто изменились условия, в которых мы находимся, которые, может быть, предъявляют нам какие-то особенные требования. Ну, значит, как-то мы должны усилить все то же самое, как мы обычно говорим. Что нужно делать? Молиться, поститься и слушать православную радио. Да? Значит, нужно усиленно молиться, усиленно поститься. Усиленно читать Священное Писание святых отцов, общаться с верующими, встречаться со своими братьями и сестрами верующими в собраниях, как-то больше времени этому уделять, своей общине, своему приходу. То есть, как в прошлый раз говорили, да, упоминали в исламе из понятия джихада, да, то есть с арабского это переводится как рвение, стремление, да. Вот сейчас время, еще раз скажу, нашего православного джихада, то есть время, когда вот мы должны удвоить это усилие, утроить вот это рвение. Значит, делаем все то же самое, но как-то еще сильнее. Потому что сейчас больше обстоятельств и прочего, что нас будет отвлекать от этого. Да, то есть,
ну, вот,
чтобы сбить нас
да,
с пути.
Да, что еще вот хотела добавить, что дьявол, он же всегда старается в душе человека панику посеять.
Да, и порой прикрыться благими делами, благими намерениями. Да, то есть благое дело Родину защищать. Разумеется.
Так святое дело.
Да, святое дело отдать душу за народ свой.
Вся Русь на этом, Россия на этом.
А если ты в этом процессе озлобишься, осатанеешь, уподобишься врагу своему, то есть будешь делать те же самые зверства, те же поганые дела, что и твой противник, будет это святым делом? Нет, это знаешь, вот сатана увлек тебя этими всеми эмоциями, какими-то ложными идеями, ложными целями. Главное – это задача душу свою спасти. И для того мы Родине служим, для того мы за ближнюю свою душу ложим, чтобы свою душу спасти в первую очередь. Нам бы как-то самим спастись, самим как-то в ад не попасть. Да. В том числе, да, через это спасаем и других.
Помните,
спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Помните, я вам как-то именно вот вас спрашивала, ну, может быть, год назад, когда мне одна православная женщина рассказывала о себе. Она говорила таким образом, что вот вы знаете, а мне как бы вообще не волнует, что вокруг меня происходит. Главное, чтобы у меня был мир в душе. Пусть там войны, землетрясения вокруг меня и какие-то катаклизмы и все такое прочее. Я как бы слушая этого человека, я понимала, что у нее какое-то неправильное православие.
Да, это как вот тоже. История с одним прихожанином. Даже нужно было какие-то дела для прихода сделать. Ну, во всякой приходской общине есть какие-то вот свои дела, какие-то общие задачи, общие такие вот какие-то цели, которые нужно всем вместе к этим целям стремиться, все вместе там как-то развитие прихода, там, строительство храма, что угодно, там, дела милосердия, сестричество и так далее. Также вот батюшка обращается к одному прихожанину, чтобы там помог с чем-то. Тот говорит: батюшка, я исповедуюсь. причащаюсь. Что тебе еще от меня надо? Ну, вот, вот так. То есть, на душе мир, и хоть трава не расти. Но это вот та самая вера мертвого без дел. То есть, он исповедуется, непонятно, как он исповедуется, потому что покаяния нет. То есть, он не становится единым целым с церковью, да, потому что слова, которые читает священник над кающимся грешником, когда он кроватью Петрохили, да, соедини его с святей твоей церкви, да. Грех отрывает человека от церкви, а покаяние должно присоединить. Вот человек исповедуется, да, но он где-то оторванный. Ну да, у него хорошо там, на душе спокойно. То есть он как к психоаналитику сходил, высказался там, вы хотите поговорить об этом, да? То есть вот рассказал все это. И что, покаяние было? Нет. Самоуспокоение какое-то случилось, а исповедь-то не получилось. Так же, как и причастие, тоже не получилось. Да? Как вот Христос сравнивает? Гробы, говорит, крашеные. Да? То есть получается, что такое хлеб? Это некогда бывшая живая пшеница, теперь мертвая пшеница. Да? Что такое вино? Это бывший живой виноград, теперь это мертвый виноград. То есть он должен в нас воскреснуть. А как он воскресает? А когда наши руки становятся руками Христа. То есть мы что-то делаем для Христа. Наши ноги становятся ногами Христа. То есть мы несем благую весть на этих ногах. Идем и всем рассказываем о Христе. Если этого нет, то так и осталось там мертвая пшеница и мертвый виноград. Мертвая лоза, по сути. И человек, гроб крашеный. И вера его мертвая без дел. Ну, а человек-то может себя хорошо чувствовать, да. Мирно у него там все. Ну, так что это? Куда такой мир ведет? Это мир с Богом? Нет. Это какое-то самопокаяние какое-то. Анабиоз какой-то. Вот впал человек в анабиоз. Какая-то такая духовная спячка какая-то. Вроде все хорошо. И внешне, да, он православный, исповедуется, причащается, все.
А как вот такой человек исповедуется, причащается, получает вот эти духовные дары, то есть и
но
идет...
Какие дары-то?
Ну...
Какие дары-то, если он к церкви никакого отношения не имеет? Ну, в нем, да, кровь Христова есть. Он так клоп присосался вот к телу. В клопе тоже кровь. Но он часть тела, нет, он клоп. Вошь. И все. А к церкви никакого отношения не имеет. Какие там дары могут быть? Может быть, ощущение, что есть какие-то дары? Демонстрация, то есть пыль в глаза, что какие-то дары есть. Но там не может никаких даров, потому что там благодати нет в человеке. Он ее даже не принял. Не то, что не удержал, а даже и не принял ее. То есть как в таинстве крещения, да, то есть говорится, если человек не так к таинству крещения приступает, не собирается обещать Богу верность и добрую совесть, да, не собирается соединяться со Христом, да, то есть как бы священник-то крестит, да, а Дух Святый нет. Также здесь причастие. То есть, видимо, совершилось, священник причастил, но само причастие не осуществилось. Он не причастился к телу Христову. Он не стал частью церкви. Не стал Христовыми руками и ногами. Он чужой. Клоп, вошь. Какие дары, о чем? Не может быть. Видимость может быть, еще раз скажу. Ну, как на самом деле, то есть я не призываю как-то осуждать там наших близких, если нам что-то в них такое покажется, ни в коем случае. То есть я в первую очередь призываю нас о себе подумать. Мы сами не вши и не клопыли. Мы являемся, наши руки являются руками Христовыми, наши ноги являются Его ногами. То есть мы служим Христу. Вот в первую очередь я к этому призываю. А не к тому, чтобы делить окружающих людей на тело Христово и клопов. Ни в коем случае.
Вот я слышала о том, что люди говорят часто, от меня ничего не зависит.
Угу.
Вот что я могу сделать? Ведь даже вы, батюшка, тоже так же говорили.
Ну, я не в том смысле.
Вот, ну вот мне вот тут важно понять, в каком правильном смысле это вот, понять, что мы не можем... там повлиять на какие-то события, мы не можем там руководить государством, мы не можем военные действия какие-то осуществлять. И многое из того, что мы реально не можем. Но вот я считаю, что мы как раз очень многое можем изменить своей
первую
молитвой
очередь
и покаянием.
Себе.
Конечно.
Вот об
конечно.
Этом речь.
Да.
Это мы можем.
И вот объясните,
и это и нужно делать.
Объясните, пожалуйста, почему это будет оздоровлять общую ситуацию?
А потому что мы часть целого. Мы все влияем, да?
Друг на друга.
Да, то есть и в том числе внутри церкви. Почему в первые века был обычай во время исповеди поворачиваться ко всему собранию, ко всем братьям и сестрам, и просить у них прощения. Простите, братья и сестры. Сейчас такой отголосок остался в некоторых храмах, в некоторых общинах. Перед исповедью человек поворачивается.
Наверное, в деревенском.
В храм поворачивается лицом перед тем, как подойти к священнику, кланяться людям. То есть он у них просит прощения. А потому что часть тела, то есть если вот у меня указательный палец, да, на левой руке болит, так всему телу больно, все тело чувствует эту боль. Так и мы. То есть мы оздоравливаем весь этот единый организм, изменяя его, борясь со своими страстями, со своими этими болячками. Естественно. То есть если ты хочешь помочь как-то нашей родине, так сам поменяйся, со своими грехами справься. А не так, что вот, как это у нас обычно делается, сидим на кухне, президент плохой, министр плохой, этот генерал вообще такой, ну и так далее. Все плохие, а я вот Д'Артаньян. Вот такой-то Д'Артаньян, чем кому поможет? Что такое Д'Артаньян, что ты где-то может изменить? Да ничего, абсолютно. Но он может покаяться. То есть не тыкать пальцем в окружающих людей. Не тыкать пальцем в президента, в министра, там, в какого-то генерала. Себя поменять. Спаси себя, тем спасешь Россию. Потому что каждый из нас – это частичка России. Вот в себе Россию спаси. Да более, это не то, что Россия. В каждом из нас вселенная. Вот каждый отдельно взятый человек, в нем целая вселенная. Со всеми этими там кассиопеями, большими медведицами. Вот себя спасешь, ты вот эту вселенную спасешь, не то, что Россию.
Образ есть у Ивана Александровича Ильина. Он говорит, что очень хороший, очень такой понятный, когда ты бросаешь хотя бы маленький камешек в реку или в море. И вот эти вот все волны
круги
добра
где-то
или зла, неважно, они расходятся по всей реке.
Да.
От какого-то маленького камушка.
И если каждый бросит камешек, где-то в конце может случиться цунами. И потоп, не сразу потоп, а он состоит из капелек. Свою капельку не добавляй в этот потоп. Наоборот, можешь чем-то уменьшить зло. Каждый на своем месте, да? Каждый находится на своем боевом посту. И это битва добра и зла. Что на твоем посту происходит? Что на твоем посту побеждает? Зло или добро? Вот это мы можем сделать. А то, что там какие-то глобальные процессы, да это все в руках Божьих. Ты можешь попросить, конечно, Господа, и мы это делаем. Сейчас вот на каждой литургии мы просим об этом. Духовной крепости нашему воинству, вразумление тех, кто хочет разодрать тело Христово. Это, по сути, да, раздирается тело Христово. То есть мы единое церковное тело, и оно сейчас раздирается. Все просим, да. Каждый на своем месте, каждый на своем посту.
Сейчас уже светские люди даже понимают, что идет война сатаны с Богом.
Практически, да.
Уже именно практически.
Мы уже не говорим там западный мир, еще там что-то.
Да.
Уже все меньше и меньше звучат эти слова, потому что запад и зло уже стали синонимами. Ну, видим по всем этим реформам, по всем этим глобалистским процессам, которые... так или иначе начинает затрагивать и нас. Ну, вот одна из немногих стран, которая борется со всем этим, это Россия. Более того, что Россия уже стала в вооруженное противостояние со всем этим. Что нас идет, нас уже вот прямо вот под давлением оружия заставляют принять вот эти вот чуждые нам ценности, которые мы считаем, что они для нас гибельны. И для нас, и для наших детей, и для всей страны, для всего нашего народа. Не будет ни страны, ни народа, ни нас, ни наших детей, если мы всю эту заразу примем.
Да не будет России.
Ты думаешь, сейчас, да, мы стоим за Русь Святую.
И очень, очень многие ведь не хотят, чтобы она существовала,
да?
Россия. И даже внутри России.
Ну, всегда. Но 13 апостолов один Иуда.
Это уже не первый батюшка говорит.
Ну, да. Статистика. 12 все равно будут. Но один будет Иуда. То есть ее будет исключен из числа. Но все равно Священное Писание его считает апостолом. И он был апостолом. В том-то и дело. И чудеса творил, и исцелял. Но, тем не менее, тут такая трагическая история с ним произошла. И в России то же самое. Куда же они делись-то? Статистика. И внутри церкви такое же есть. И в целом в нашем народе такое есть. Что люди все разные. Мы же не карандашики после точилки. Все разные. Кто-то смиренно и кротко принимает все, а кто-то вот с гордыней всему противостоит. Такой вот, нраву моему не препятствуй. Я вот так хочу. Молиться надо о единстве. То есть вот то место в Священном Писании, в Евангелии, где Христос молился в Гефсиманском саду. Никто даже не берет дерзновение на себя, чтобы это место в Евангелии как-то истолковать. То есть молитва Христа, то есть она и есть молитва Христа. Он молится о единстве. Это мы будем молиться о том, чтобы были все едины.
Тогда мы непобедимы.
Да, когда мы едины, мы непобедимы. Аминь.
Благодарю сегодня отца Владимира. Напомню, что сегодняшняя наша программа называлась «Вера без дел мертва», в которой принимал участие военный священник отец Владимир Первушин. Продолжается наш эфир.